Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Риск одного приключения дороже тысячи дней благополучия и комфорта. Так считает писатель Пауло Коэли. О приключенческой литературе, о ее влиянии на молодую аудиторию, может быть, смыслах, сюжетах и конфликтах, мы сегодня поговорим с генеральным продюсером телеканала ТВ1KG Равшаном Личаню. Равшан, здравствуйте.
Добрый день.
Равшан, удивительно, что вы сами выбрали тему, и она, скажем так, очень интересная. Редко гости задают такие классные темы. Влияние приключенческой литературы на формирование молодежи или, может быть, даже подростков. Для вас это... Она вас как-то сформировала, то есть, если вы такую тему сами задали? То есть, вы можете сказать, что Равшан Личаню такой, как он есть, благодаря литературе, которую он прочитал в подростковом возрасте?
Ну да. Раз я эту тему задал, то, конечно, она как бы достаточно важна, я считаю. Но вообще, хотел чуть в контексте шире поговорить, потому что мы все-таки поколение более старшее.
Да,
и
ну, с этого
мы формировались,
можно.
Конечно же, как когда-то сказал, вернее, строка из песни Цоя, подросток, прочитавший вагон романтических книг. То есть, сейчас вот я каждый раз, когда сижу за планшетом и всегда представляю, думаю, вот бы мне этот планшет лет так, скажем, школьные годы, да, 40 назад, как здорово было бы. При этом интернет был бы оплачен здесь, там всегда связь, но я сидел бы там где-то лет 40 назад, в школе там, неважно. Потому что тогда было очень трудно найти что-то, и мы вот по библиотекам шарились, постоянно искали хорошие книги, дефицит был, но очень много читали. Можно сказать, что запоем.
Давайте так, а что было точно? Потому что в советской библиотеке наверняка был «Кортик», «Дети капитана Гранта», наверное, что-то из
«Жюль Верна». Если сейчас посмотреть, то, конечно, идеологический фильтр стоял, но всегда, как бы, я так понимаю, в то время поддержку получали книги, связанные с, скажем так, с познанием природы, с приключениями. Все, что нету, где нету политики, где есть познание как бы мира окружающего, с этим проблем не было. То есть это, конечно, Жюль Верн, там Майн Рид, «Всадник без головы», скажем так, потом. Например, очень сильно на меня повлиял Джек Лондон. Особенно «Северный цикл». Это тот, кто читал, знает «Смок Белью Малыш», «Тропой ложных солнц». Был очень сильный сборник его рассказов про золотоискателей. И, прочитав его, я после этого загорелся как бы идеей стать геологом. И поступил поэтому на геологический факультет.
Ну, самородков вы на телевидении, в принципе, ищете. Удается, я думаю.
Да, это из этого рода. То есть, как бы ищешь, по сути, самородки, золото и прочее. Вот, и смысл в чем? В том, что, например, вот если вернуться сейчас в обратную сторону, допустим, недавно умер Жан-Поль Бельмондо, да? Все мы видели, как его хоронили красиво. Но вот смысл в чем? В том, что Бельмондо, он как бы воплощал вот этот образ такой мужской, то, что сейчас очень редко, да, вот такой яро-гетеросексуальный, сильный, при этом он такой обаятельный. То есть где их сейчас, героев нет? Я с Голливуда бы назвал, может быть, только Мел Гибсона, более-менее и то, которого бедного затюкали. Эти герои, они же вышли откуда? Они вышли вот из, я думаю, что из такой же литературы, воспитания, вот такая ностальгия, скажем, по старым временам, когда вот такие были люди. То есть там люди, они откуда воспитывались такие? То есть в этих книгах всегда очень сильно это прослеживался явно. То есть такой мужской характер. Ты помните в советском фильме «Мужчина не плачет, мужчина огорчается»? Все из этой серии. То есть люди были как бы стоиками, они очень легко относились к трудностям там, физическим, моральным и прочим. Ну, не знаю, мне кажется, сейчас этого не хватает.
Давайте тогда типаж, наверное, старый разберем, коль уж вы его затронули. Как, есть ли такой, наверное, архетипический герой приключенческой литературы? То есть это всегда человек, которому, наверное, скучно в своей бытовой жизни. Он устал от этого, он хочется двинуться куда-то вперед, как Бильбо Бэггинс, наверное. Я понимаю, конечно, что это фэнтези, но когда у Бильбо спрашивали, куда ты идешь, он говорит, не мешайте, я спешу, куда? Навстречу приключениям. Это человек, которого заела бытовуха, но он не обязательно силен, как Бильбо, допустим, он где-то сомневается, он может быть таким, как Фантомас и антигероем, который, в принципе, тоже делал приключения. Если Шерлока Холмса мы отнесем к приключенческой литературе детективного характера, то это тоже не совсем архетипичный герой. То есть его качества могут же все-таки разниться. Это не всегда рыцарь без страха и упрека.
Ну, естественно. В принципе, тогда я считаю, что основная масса, она, в общем-то, такая и была. Подростков. Что толкало? Ну, как когда-то Гумилев написал, получается, что люди, допустим, там определенный процент, они пассионарии. Так вот, среди подростков тоже то же самое наблюдается, я думаю, сейчас, просто они по-другому как-то все перевоплощают, но в наше время мы, например, с удовольствием там с утра до вечера там не вылазили с улиц, что-то в горах копали там, жгли костры и прочее. И читая литературу, мы как бы заряжались тем, что вот этот дух приключений, он толкает. И были герои, например, «Капитан Сорвиголова». Или кого можно взять за пример? Того же Марк Твена, куча там. Том Сойер тот же, да, возьмите. Или, если вспомнить, «Вождь краснокожих». Это же типичный пример, когда он этих грабителей довел до этой белой горячки своей непоседливости. Вот, и что можно сказать? У этих примеров подростка, в общем-то, была бесконечная вот эта жажда, помимо приключений, знаний. Например, я в детстве очень любил смотреть «Атласы». У меня были «Атлас мира». Я знал, например, на удивление еще тогда, 51, сейчас 52 штата Америки и все столицы штатов, допустим, наизусть. Не говоря уж о столицах мира. И всегда мечтал вот как бы посмотреть что-то, прочитав книгу, там Гюго или еще чего-то там увидеть, собор того же Парижской Богоматери. И, собственно, вот это одна из причин, которая толкнула к созданию программы «Очарованная страна» когда-то. То есть хотелось посмотреть там на Стоунхендж, на ту же Эйфелеву башню. Постоять, плюнуть с нее. Что мы и сделали.
Ну, это вам повезло, в принципе, потому что вы человек редкой судьбы, которому удалось воплотить свою мечту. Но, наверное, если вспомнить советских детей, которые начитались про Кортика, детей капитана Гранта и мечтали, наверное, также повторить эти приключения, столкнулись с жизнью в панельках, с заработной платой или там грустной пенсией, как сейчас получает моя бабушка или моя мама. То есть не всем же удалось воплотить. Вот, наверное, я поэтому и к чему веду, что приключенческая литература все-таки нацелена, наверное, на подростков, потому что они еще способны мечтать. Кому-то удается, как вам, сохранить вот эту жажду приключений, потому что есть возможность это воплотить. Но я не представляю себе, наверное, сейчас 50-летнюю женщину или 82-летнюю пенсионерку, которая, наверное, будет читать «Остров сокровищ».
Почему нет? «Остров сокровищ», кстати, может привезти куда-нибудь, например, Карибы, Доминикану, в частности,
на Кубу. А может, в Токмаке где-то клад можно найти, мы просто не знаем.
Ну, можно и в Токмаке найти, почитав «Кортик» или «Бронзовую птицу». Кстати, один из, да, таких любимых и книг, и фильмов был. В общем-то. Да не, на самом деле, я думаю, в каждом взрослом все равно ребенок тут сидит. И рано или поздно. Тут вопрос в чем? Вот вопрос этой притчи про бабушку, которая все время ела гнилые там груши или яблоки. Зачем откладывать? Тем более этот ковид показал, что лучше постараться все-таки осуществить свою мечту. Единственное, что самый интересный момент, это когда в реальности на самом деле бывает, ну, некое разочарование, когда ты увидишь объект мечты своей.
Да-да-да.
Особенно мне, я помню, понравился рассказ у Веллера, как увидеть Париж и умереть, по-моему, если не ошибаюсь. Когда он был заводчанином и все мечтал увидеть этот Париж, он прочитал кучу книг, он знал, прям вот, не будучи в Париже, на каком расстоянии находится там то здание, это здание. То есть, и когда в конце концов он все-таки поехал, то оказалось, что это все придумали. И Эйфелева башня, она там вообще, по-моему, была как декорация, что это ККБ там и прочее. Ну, это, конечно, сюр был. Но сам факт, что когда побывав там, где-то ты можешь, конечно же, поймать разочарование. Это нормально.
Рошан, если вспомнить, наверное, коль уж мы заговорили о сюжетах, потому что они действительно меняют героя, они для того и созданы, наверное, чтобы герой мог себя испытать, узнать что-то новое о себе, может быть, с кем-то подружиться. Ну, скажем так, пройти сюжетную арку, наверное, как сказали бы кинематографисты.
Кстати, это очень интересный момент, потому что недавно буквально обсуждали мы, как вот воображение работает. Может, книга рождает воображение, но если представить книгу тогда, то есть, значит, воображение работало сильнее, чем сейчас. Потому что сейчас подростки могут просто посмотреть что-то визуализированное, и вот интересный момент, насколько разница воображения. Допустим, раньше было мало книг с иллюстрациями. Если они были, то они были прям супер, думаешь, эти картинки как десертно вкусные ты смотрел, там особенно цветные там, и воображение работало в первую очередь. То есть ты представлял все. Ну, я думаю, когда-нибудь, конечно, когда заработают эти системы, все 3D и прочие, там и запахи будут, и...
Кстати, была такая практика, когда в кинотеатрах раздавали карточки, которые нужно было тереть в определенный момент, не сработало. То есть это слишком большое вовлечение, зрители не хотят отвлекаться. То есть они запахи и так чувствуют. Когда вам показывают фильм «Шоколад», вы, в принципе, уже понимаете,
каждый
о чем
свой
речь.
«Шоколад», да?
Да.
Мы как-то снимали сюжет в Диснейленде, в парижском, и там есть два аттракциона киношных. Это «Кодак». Может быть, сейчас его нет, но это был 99-й год, по-моему. И там, в общем-то, помимо 3D, там еще то, что зрительский зал трясся, еще и там из сифонов брызгала вода. Вообще-то они так погружали. Вообще-то было прикольно. Поэтому и где-то был фантастический рассказ еще в советское время, я помню, про вот имитацию того, что телевизоры, которые там запахи делали, вот то, что мы сейчас обсуждаем. Но с учетом того, что сейчас виртуальная реальность скоро все ближе и ближе будет, то я думаю, мы скоро сможем испытывать уже эти приключения на себе. Даже какую-то там легкую боль, там удар током. горячая, холодная. Ну, в пределах разумного, я думаю.
Ну, так приключенческая литература в этом и плюс, что она без всех этих фишек и инструментов развлекает вас гораздо лучше. И вы, наверное, не забудете ваше первое впечатление от книги, которая вас потрясла. Я обожала Беляева и до сих пор его обожаю. «Остров потерянных кораблей», и эти ощущения, они свежи до сих пор. Я, в принципе, чувствую запах моря, я могу пройтись по этим лодкам, которые трещат немножечко. Mm-hmm. И здесь вам не нужны никакие инструменты. В этом как раз ее прелесть.
Ну, в этом мастерство, да, мастерство писателя. Беляев, да, это было круто. Беляев – это одна из баз. То есть, например, в детстве я очень много читал, вот, помимо приключенческой фантастики. Это, конечно же, Беляев, Стругацкий, Булычев и прочие. Вот советских очень много было. У Беляева «Голова профессора Дойля», «Продавец воздуха». «Продавец воздуха», наверное, самый актуальный сейчас. Потому что мы их очень много сейчас видим.
Причем там американцы, между прочим, захватили, по-моему, если я не ошибаюсь, как раз ту гору или, скажем так, местность, где этот воздух продавали. И потом российские, скажем так, шпионы, разведчики спасли весь мир. Очень актуально.
Да, давайте сейчас вспомним тогда Толстого.
Много действительно российских писателей. Это, по крайней мере, я так понимаю, проще было с российской приключенческой литературой. Если как что-то зарубежное, может быть, не доходило или доходило в сам издате, то с этим, наверное, проблем не было, я так понимаю. Потому что Беляев был у всех.
Ну, фантастика. Ну, возьмем Ефрея, например. У него есть «Туман с Андромедой». Это, по сути, такой как бы гимн коммунизму, да, скажем так, будущему людей. Конечно же, там утопия, сверхутопия. Но при этом у него были очень сильные исторические, там типа «Таис Афинская» или особенно мой любимый «На краю Айкумены» вещи. Герберт Уэллс, «Война миров» и прочее. Там, в принципе, у него их было, по-моему, 10-томник выходило, если не ошибаюсь, советское время. Но что прикольно, библиотека было иногда очень тяжело найти, потому что они все время на руках были. Эти книги приходилось там, обычно оставляешь заявку. Но мне повезло, у нас была ведомственная библиотека у отца на работе. А так как отец был руководителем предприятия, то есть как бы больше блата было получать всякие книжки. Я бы еще назвал, конечно, серию исторических писателей. Это как Вальтер Скотт, например. Очень много тоже Айвенго и прочее.
Ну, Дюма, наверное, туда же.
Ну, Дюма, конечно, «Три мушкетера».
Кто даже не читал, наверное, видел фильмы.
Да, любимейшее было как бы произведение. И плюс еще и фильм вышел удачный достаточно, с Боярским.
Ну да, теперь мы уже не представляем себе.
Да, потом Майн Рид, это, конечно же, в первую очередь «Садник без головы». Потом Финемор Купер. Очень хорошая была пентология про Чингачкука и прочих. Вспомните Нети Бампу, «Следопыт». И все это как бы вот привело к тому, что когда я закончил школу, поступил в институт, именно геологический факультет. И, собственно, мы побывали в Якутии, в тайге. Хлебнул этих приключений, машкары, там, комаров, тайги. В принципе, было хорошо.
Мне это вот вы сейчас, наверное, смотрите уже, вспоминая, прожив уже много лет, тот опыт. А это, наверное, как в книге казалось все очень романтичным и таким хорошим, интересным приключением, которое обернулось, наверное, большими тяготами скорее.
Ну, на самом деле, это как бы привело к тому, что, например, мне одинаково, в принципе, комфортно, может быть, и где-нибудь у костра в палатке, и в пятизвездочном отеле, в отличие от многих людей, которые там начинают скрипеть, вот, там то, воды нет или чего-нибудь горячее там. И на самом деле тут вопрос настроя, потому что ты когда бываешь где-нибудь там в какой-нибудь Камбодже, ты понимаешь, что там вот так люди живут. И иногда хочется так же пожить. Вот мы во Вьетнаме, например, 5 дней жили у вьетнамцев, на этих циновках спали, классно.
Ну, там, в принципе, климат-то позволяет. А попробуйте вот сейчас в Бишкеке, когда холодно действительно и достаточно некомфортно, поспать день на циновке.
Ну, в чем проблема? Постелил каремат, спальник.
А вот это мировоззрение, оно все-таки сформировано, наверное, каким-то вашим личным жизненным опытом? Или все-таки литература где-то отчасти, может быть, повлияла на это? Потому что люди, которые проходили приключения определенные, это они не ночевали в пятизвездочных отелях наверняка и не получали высший сервис. Где-то, наверное, вы понимаете, что когда вы сталкиваетесь с какими-то новыми приключениями, что вам придется столкнуться с какими-то трудностями. Вы уже к этому, возможно, готовы благодаря литературе?
Ну, в том числе, я думаю, литература заложила вот именно саму жажду. Потому что любопытство – это то, что ведет человека. То есть он хочет узнать, посмотреть. Вот, например, я хочу посмотреть «Острова Пасхи». Остров Пасхи, да, эти статуи. Туда тяжело добраться, правда.
И на циновках не поспишь там.
Да, но сам факт, что оно заложилось, как где-то там, может быть, «Дети капитана Гранта» или там где-то, прочитая Жюль Верна. Потом, кстати, надо отдать должное советскому госиздату. Издавали, например, там какие-нибудь дневники Кука, были многотомны, про плавание. То есть дневники Кука или там еще кого-то. Очень много было, кстати, такой литературы. Плюс еще вот, например, от Жюль Верна, что пришло, это, в первую очередь, подход такой естествознательный. То есть, если где-то у Майн Рида это чисто там золото ацтеков, там еще что-то, то есть упускаются многие детали, как, а вот Жюль Верн отличался тем, что он, по сути, писал научную фантастику. При этом он, что интересно, он же не выезжал из своего особняка где-то там под Парижем. То есть он писал, основываясь на чтении вот этих дневников и прочего. Потому что в хороших дневниках, если посмотреть, особенно у англичан, они очень тщательно описывали, зарисовывали, там, препарировали. И самые приколы в том, что, например, я помню, читаешь, там, хлебное дерево, фиговое дерево, а потом на самом деле смотришь, там какая-то фигня, короче, на вкус. Как-то где-нибудь в тропиках попробуешь один раз. Но когда в детстве, я помню, читал, то думал, вон, наверное, вкусная вещь.
Ну, у каждого свои предпочтения, может быть, кому-то действительно и вкусно. Жюль Верн, кстати, писал свои произведения по заказу издателей и снабжал их как раз уже какой-то полезной информацией. Это считается такой классикой приключенческой литературы, когда у вас есть и развлекательный сюжет, и какие-то знания. То есть, мне кажется, в этом как раз и прелесть, что он такой, можно сказать, классик литературы.
Ну, это идеально сейчас, особенно когда у нас это критическое мышление настолько упало. Поэтому, например, чтение таких книг, оно что дает? Еще и ты хочешь узнать, как это, из чего работает. Например, iPhone там, допустим. Сколько там используется технологических новинок или там достижений научных, ведь очень много. И вот ты хочешь узнать, как оно, из чего сделано. Поэтому в советское время были «Хочу все знать», там «Наука и жизнь», «Юный техник», кстати, вот я всегда выписывал в детстве, «Техника молодежи», «Химия, жизнь, знания, сила». Очень много было классных журналов. И там были, кстати, рубрики, из-за которых многие еще выписывали, с фантастическими рассказами хорошими. Потом еще, что интересно, на самом деле в советское время очень хорошо, как это не парадоксально звучит, работала цензура. То есть пропускали действительно очень сильные вещи. Там Брэдбери, например, или Айзек Азимов, или там Клиффорд Саймак, фантастов. Очень крутые вещи. Потом, когда в 90-х годах пришла свобода, я помню, одно издательство там выпустило пафосное, типа там антология лучшей фантастики, там было еще предисловие, до сих пор помню, что теперь наконец-то пришло время, когда мы сможем наконец привести типа советскому читателю, бывшему, лучшие произведения, которые были запрещены. Но потом это пшик превратилось, потому что не было, потому что они и так были хорошо переведены и уже отобраны. И пошел вал вот этой космической оперы, которая так чтива, как скажем. Ну, оно было никакое. А вот старые вещи, прям то, что дошло, да-да, должен был очень сильный.
Вот то, что вы сейчас назвали, это и научная фантастика, и антиутопии, и действительно очень много жанров. Тогда, когда мы говорим о приключенческой литературе, это прилагательное получается? Это приключенческий триллер, приключенческая фантастика. То есть, в принципе, жанр приключений сам по себе, мне кажется, существует очень редко. Он, наоборот, миксуется, наверное, синтезируется, да, с какими-то другими форматами.
Скажем так, наверное, он еще и заходит, исходя из состояние времени. Например, мы в детстве очень часто, наше любимое развлечение было с рогаткой бегать там целый день, стрелять птиц. Вот сейчас это дико
очень
будет звучать.
Очень негуманно.
Сейчас, да. Но мы вот бегали, и у нас даже там кодекс из ласточек нельзя стрелять, там скворцов тоже нельзя, западло, грубо говоря. То есть зато гординги это была такая прям супер добыча, потому что ее можно было зажарить. Они были вкусные. Если вспомнить Том Сойера и приключения, они же там так же и жили. Там. Это очень интересный феномен, потому что, например, с курением, да, вот буквально вышел закон, с одной стороны, его поддерживаю, потому что сам не курю, но с другой стороны, если посмотреть, вот вспомним фильм «Кин-дза-дза», когда заходит Станислав Люпшин, да, он же, помните, сигареты ходят, и это было нормально, люди курили в американских фильмах, в наших, они просто ходили, курили везде по квартире.
Да, я помню, в телевидении, когда объявили о смерти Кеннеди, о том, что его убили, ведущий курил в этот момент и просто плакал одновременно.
Вот, а сейчас как-то дико, да, смотрится, и в наше время, например, мы, что уж тут, как не вспомнить, вот какой-то праздник режут крупные рогатые КРС, да, там корову, например, и дети сбегались, помогали. Там таскали, держали эту корову. А сейчас представишь, эти детей, они же все в обморок попадают. Там,
ну да.
Кровь течет, там это. Ну, то есть, времена поменялись, конечно. И, например, вот знаковое было событие, когда, по-моему, лет 7-8 назад в Англии запретили охоту на лис, по-моему, вживую. Это же там такой кипиш поднялся. Или как-то мы были, я помню, в Испании снимали сюжет про тавромахию, про кориду. Причем это снимали в Барселоне. Каталонцы потом запретили, кстати. Но испанцы... Король Хуан, по-моему, если не ошибаюсь, еще старший первый, он сказал, как только, говорит, запретят этот, Испания выйдет из Евросоюза, потому что, типа, это традиции испанские.
Ну, конечно,
хотя они там, да, за одно представление 6 быков убивали. Ровно 20 минут на быка, 6 быков за 2 часа. То есть, если посмотреть с точки зрения Greenpeace там, или защитников животных, это вообще там дикость там. А с точки зрения традиций, вот это очень интересно. Mm-hmm. То есть, ну, в наше время мы это воспринимали очень естественно. То есть, там, подстрелить птичку там или... не знаю, зажарить его.
Ну, также, наверное, естественно, что герои сейчас или архетипы меняются. Вот вы начали как раз с того, что, в принципе, у нас персонажи были такие, на которых хотелось равняться, то есть самоидентифицировать себя с ними, тоже быть таким героем, который отправится в приключения, не побоясь ничего, что встретится ему на пути. Но сейчас у нас, в принципе, и с этой фем-активностью у нас часто героями бывают женщины, либо персонажи, которые могут быть не совсем классическими героями по своей структуре. Может быть, это тоже нормально? Это такой типичный ход времени, к этому тоже скорее нужно лояльно всего относиться?
Не, это понятно, что здесь идет как бы эволюция. Но вот типичный случай, когда вот Бельмондо умер, сколько людей реально искренне скорбило, потому что он воплощал героев. Прошлый год, когда брали интервью, которому тоже было причастно, с Армандо Масанто, он же что сказал? Он попросил, только, пожалуйста, не спрашивайте про БЛМ и про еще там вот этот, про Манштейна, потому что сразу видно было, что ему эта тема очень неприятна, с учетом, что ему 70 лет, то есть он старого поколения, и он воплощал, и в фильмах это было видно такой, ну, не то чтобы мачизм, но, по крайней мере, истинно мужской по тем понятиям, как бы образ. Соответственно, очень много людей об этом молчит. Но это же маятник. Скорее всего, он качнется и в обратную сторону. Угу. Скорее всего. Это прям вот явно чувствуется.
Но есть если такая... мы даже по кинематографу, наверное, вспомним, и потому что воплощалось, это даже, наверное, не на таких давних примерах. «Эль Зорро» — это все-таки экранизация. «Эль Зорро», кстати, «Лис» переводится с мексиканского, если я не ошибаюсь.
Имеется в виду с Бандерасом?
Да, с Бандерасом.
Ну, круто, оба крутых.
Это все-таки пираты, наверное, которые у нас кочуют из Стивенсона «Острова сокровища», я имею в виду Джека Воробья, это все равно такие разбитные персонажи. То есть я, в принципе, не могу сейчас назвать, наверное, кого-то, кто был экранизирован и знаком широкой публике, и, ну, и представляет себе собой, наверное, ну, я не знаю, какую-нибудь такую амебу. Таких персонажей-то и нет сейчас.
Ну, вот сейчас до минимума свелись, это там типа Джон Уика, да, например, но там никаких нету этих линий взаимоотношений его противоположным полом, если так
собака разобраться. Собака есть, этого достаточно.
Да, то есть, видите, получается, объектом собака стала. А если вспомнить старых героев, то их очень много было. Там какой-нибудь Чарльз Бронсон, например. Или тот же, кстати, вот вчера у нас же фильм был с Клинт Иствудом. Я еще думаю, 90 лет чуваку снял. Самую главную роль сыграл это. «Мужские слезы», кстати. И он же тоже был «Грязный Гарри» начала 70-х. Там была масса героев, которые были такие просто. Чуть что пистолет, брутальный. Вот, да, таких героев стало совсем мало, но... Но это очень сложный вопрос, глобальный, на самом деле. То есть здесь уже можно говорить часами об этом. Будут ли возврат к этим образам?
Давайте поговорим. Хотелось бы вам вернуться, наверное, в обычную жизнь, потому что мы с вами чуть поговорили о сюжетах. И, ну, если, наверное, вернуться к одному из моих любимых фэнтези, написанное профессором Толкином, «Хоббит. Путешествие туда и обратно».
Мой тоже, кстати, любимый.
И вспомнить маленького полурослика с волосатыми ногами, который все-таки рискнул отправиться в приключения, и даже, наверное, его племянник Фродо, скажем так, это приключение, ну, может быть, сделало их жизнь красочней, но вернулись они абсолютно другими, и жить на обычной земле в Средиземье они просто больше не могут, поэтому эльфы забирают их в свой эльфийский рай, потому что, ну, невозможно просто жить то, что вы пережили. Ладно, Фродо у нас, конечно, Назгул ранил, но Бильбо тоже, скажем так, этими темными силами достаточно покалечен. Эти приключения, они, конечно, помогают себя, наверное, как-то открыть по-другому, понять, но не всегда же это, наверное, в пользу. Может быть, вам вспоминалось что-нибудь такое, когда вы читали и думали, нет, я бы, наверное, не отправился в это приключение?
Не знаю, «Властелин колец» мне зашел на ура, с таким кайфом прочитал, и надо отдать должное Питеру Джексону, он и снял здорово. Более того, мы же, когда поехали в Новую Зеландию, одна из целей была попасть. Мы попали Хабитон? Туда, сняли. Причем там была такая забавная история, потому что мы привыкли обычно делать следующим образом. То есть я пишу, например, письма, ну ладно, в отеле там какие-то эти, ну типа мы телевидение, можно ли нам снять там, потому что, скажем, Бильбо попасть на эту ферму Александр стоило $80 с человека, если как простой турист. Ну и думаю, напишу-ка я письмо, типа мы тут съемочная группа, может так пустят. В итоге получаю письмо, самое смешное написано, ну для вас там, по-моему, если не ошибаюсь, $1500 типа стоит. А почему потом начал выяснять? Оказывается, это место, где снималось «Хоббиты», «Хоббитония», она принадлежит на паях трем. Милайн Синема, братья Александр фермерам и Питер Джексон. То есть это, по сути, такой бизнес. Причем очень успешно. Там автобус за автобусами эти туристы едут и едут. И нам пришлось прикинуться туристами, по $80 заплатить. Но мы туда попали. И одно из самых запоминающихся мест в Новой Зеландии это было именно Хоббитония. Вот. И что туда привело? Конечно же, именно чтение «Властелина колец». Хотя, конечно, да, это должно сценаристам. Они из «Путешествия туда-обратно» сделали.
Да, из маленького, в
огромную трехчастевую трилогию. Причем, по-моему, чуть ли не длиннее самих «Властелинов».
Да, ну, постарались.
Смысл в чем? В том, что там не было какого-то там страха, типа назгулов там нет. Наоборот, оно подхлёстывало. То есть думаешь, как классно. То есть ты как бы упивался тем самым. Тем более, учитывая, что я как геолог еще любил изучать карты, то есть там это Средиземноморье, я Средиземье рассматривал там, не говоря уж про язык. Кстати, похоже, что-то есть у хроников Амбера тоже. У Желязна там же тоже они целую вселенную он создал. И вот, кстати, недавно же вот переписывались по поводу Дюны, что ожидаем. Все тут фанаты ожидают, что когда-нибудь и хроники Амбера тоже экранизируют. Дойдет очередь именно масштабно, потому что он того стоит. Огромный мир там.
Тем ну и технологии, я так понимаю, уже дошли, как, в принципе, и Дэнни Вильнёв.
Да, причем там должно быть очень интересно. Так, это вот как бы, по сути, это, можно сказать, тоже из разряда приключенческой фантастики, скажем.
Угу. Давайте, наверное, тогда, коль уж есть такая возможность, ваши друзья, может быть, если мы сейчас просто говорим о вас, и вам удалось воплотить свою мечту в жизнь, попутешествовать, наверное, а увидеть это своими глазами, а не прочитать только на страницах книг. Кто-то из ваших знакомых, может быть, из друзей детства, те, кто выросли вместе с вами на одной приключенческой литературе. Этот запал сохранился у детей, скажем так, советской эпохи, потому что я Советский Союз застала еще маленькой девочкой и не успела прочувствовать всю эту романтику. Вы вот сейчас ответьте, а я поделюсь своим, наверное, мнением, как в мое поколение 30+ на это.
Хороший вопрос. Был у меня очень достаточно такой близкий друг, сейчас сидит в тюрьме. Вот так вот прервалось.
Такое себе приключение.
Ну вот, к сожалению, так, хотя он прям тоже. И я вот сейчас думаю, чувак получил пожизненное, кстати. Я вот всегда думаю, если он сейчас сидит, он вспоминает, наверное, об этом и мечтает. То есть вот человек как бы вот такой получился опыт. Ну, трудно сказать, кто у нас. Вот мы неплохо начинали программу с Андреем Бедновым, поездили когда-то. Даже больше скажу, вот был такой случай, опять же, с этой коридой. Андрей говорит, я, говорит, не пойду на корриду, я не могу смотреть, как убивают быков. Я, говорит, лучше посижу там рядом, в пивноре.
То есть он не против съесть это мясо, но смотреть не хочет, как
ну, он такой, да, был убежденный еще и пацифист. И... Но потом, когда вышел сюжет, он такой текст написал. Да-да, даже один из лучших текстов там он и Гарсию Лорку цитировал. И там написал так красиво. Причем он не был на самом бое, но он взял это, прочитал. То есть у него вот... Он очень начитанный был. Вот такой был случай. А еще был случай у нас, то есть вот он просто из моего же поколения, скажем, чуть постарше, но вот я бы его назвал тоже тем, кто мечтает. Была история тоже в Испании. Мы какое-то утром пошли завтракать в кафе и начали разговаривать о музыке. Начали спорить о том, что о современной музыке, и Андрей говорит, что вот сейчас все, нет никакой нормальной музыки, все была, это вот там раньше вот Pink Floyd, это, а сейчас все, все г. Короче, и настолько начали спорить, и он берет, как Жириновский, мне выплескивает в лицо стакан этой, кстати, у них это фруктовое вино, как сангри. Я его пихаю, это, и мы, по сути, поссорились из-за музыки, это вообще была такая смешная история. То есть вот, к сожалению, такого сейчас, наверное, редко можно понаблюдать, когда люди ссорятся именно в творческом, так сказать, споре. Вот, было такое, то есть как бы, ну так, чтобы да нет, в принципе, есть ребята. Вот возьмем, например, знакомых. Костя Синько, наверняка, вы же знаете. Вот, они очень часто ездили, причем с их финансовой возможностью они там добирались. До Аляски, кстати, на острове Пасхи они побывали. Там в Эквадоре где-то с киргизскими паспортами, кстати, была история, помню, застревали, короче. Есть люди, если есть у них возможность, то они с удовольствием воплощают ее.
То есть ваше поколение удалось им, по крайней мере, сохранить вот эту жажду приключений. Что же касается моего, мне кажется, то мы, в отличие от вас, не играли с рогатками, не зажаривали скворцов или кого-то там, и поэтому...
Скворцов нельзя.
А, не скворцов. Кого, простите,
нужно? Горлинок.
Горлинок.
Ну, или голубей.
Я их даже просто не отличу, видите, голуби-то я отличу, но так как их называют летающими крысами, поэтому есть я их все-таки, наверное, не буду.
Нет, именно горлинки, это дикие вот... А голуби, да, они, скажем так, в точке зрения кастовости, они там шудры в птичьем мире.
Так это вот, для вас это было не просто чтиво, это была жизнь, которую вы повторяли, потому что то, что вы читали, вы воплощали в жизни. А касаемо моего поколения, мне кажется, это просто вы прочитывали, делились впечатлениями, и на этом все заканчивалось. Поэтому мои одноклассники или друзья детства, которые живут сейчас, может быть, даже не здесь, они, скажем так, стали, ну, грубо говоря, наверное, обычными мещанами, люди, которые просто живут свою жизнь, дом, работа, семья, и этого же желания, жажды приключений у них, возможно, даже и не было. А мы немножечко другого склада. Мы любим мечтать, наверное, думать, разговаривать хорошо, но чтобы куда-то путешествовать и что-то открывать, это, мне кажется, не наше. А вот следующее поколение, наверное, вот Z, молодые ребята, которые выросли на Гарри Поттере, возможно, которые носят вот эти шарфы Гриффиндора, собираются в какие-то компании, может быть, ходят на Комик-Кон, они немножечко другие, мне кажется. И вот, может быть, такая череда поколений, как по гиперболе это будет идти?
Трудно сказать. Я думаю, в нашем наше время тоже много было, скажем, как тогда боролись с этим мещанство и обыватели. То есть это те же самые хрустали, семь слоников и прочие, и книги, которые... Даже, я помню, в «Крокодиле» были шаржи, сейчас бы, наверное, мемами назвали там, то есть где чувак отпиливал книгу, она не влазила в него. То есть для красоты эту полку была заполнена книгами. Но, скажем так, в то время книги это было, как бы, можно сказать, одно из таких показателей, ну, как скажем, богатства. Даже историю расскажу. Вот у отца был друг хороший, он умер же, Голобородько. Дядя Лерик, он возглавлял кафедру, по-моему, в Женпеде, империальной литературы именно. И у него дома была офигительная библиотека по тем временам. Я помню, конец 80-х, как-то у него дома, и он меня водит по комнатам везде, полки с книгами. Он говорит, так, вот здесь одна девятка «Жигули», вот здесь вторая. Потом у него там специальная комната была, где он читал книги, у него стол, торшер, и там горка новинок, и он показывал, там весь дефицит был. То есть, да, и в то время он был очень такой, как бы, респектабельный, влиятельный человек. Только благодаря тому, что у него был доступ к книгам, и он сам был связан. Сейчас, к сожалению, этого нету. То есть все уже. Но, с другой стороны, плюс огромный, что вот все сейчас ридеры и прочее. То есть ты можешь читать, что хочешь.
Ну да, и, в принципе, та бумажная книга, которая была на полках, она сейчас остается тоже таким элитарным удовольствием, потому что, видя цены сейчас
ну,
у нас
я,
в кинестетических магазинах...
Смотрю, то есть мне нет этого пьет, это типа запах. Хотя, да, запах краски, это был приятный, да. Ну что, типа, вот, книгу читать, это как... Мне кажется, это больше позерство уже. И либо там, ну, что-то типа, вот как слушать там только с пластинки, там, какую-нибудь музыку в стиле. Потому что, если хочешь читать, ты можешь читать что угодно. Проблема в том, что сейчас этот поток, он как цунами, он просто залил всех. И люди не знают. А может быть, ну, в смысле, многие просто не то чтобы развращены, они просто не хотят в этом потоке. Особенно это интересный такой психологический феномен. Если это недоступно или труднодоступно, оно привлекает.
Запретный везде. Плод сладок.
Да, ну, скажем так, что роль играла это как-то. И сейчас, вот мне кажется, большую роль играет должно быть некое лоцманство. То есть кто-то должен подсказывать. Собственно, наш телеканал же, он так и создан. Он как бы пытается немножко, не то чтобы навязать, но как бы показать. Вот это, наверное, вкусно, вот это. Если перейти к телевидению, то получается, что сейчас телевидение, мое мнение, это как... некий ресторан или кафе, куда ты приходишь, и ты знаешь, есть блюдо определенное. То есть мы как бы готовим эти блюда, и люди знают, что они там что-то найдут, то, что им нравится. А не так, что вот смотри или не смотри. То есть сейчас на другой уровень все переходит. Потребление, медиа.
Я надеюсь, что подкаст «Между строк» является тоже таким маяком своеобразным для читателей, которые тоже заблудились в этом огромном потоке современной литературы. И поэтому то, что мы перечисляли вам сегодня во время подкаста, это Дюма, Стивенсон, Беляев, Верн, Киплинг, Флеминг, Джек Браун. Все рекомендовано вам.
Конан Дойл.
Конан Дойл, разумеется.
Обязательно.
Поэтому ищите эти книги, они благодоступны на просторах интернета, и вы всегда сможете познать и обогатить свой багаж литературы.
И Стругацких не забудьте обязательно, конечно же. «Трудно быть богом», «Пикник на обочине», «Жук-муравейники», «Волны гасят ветер». Еще бы я посоветовал Кир Булычева, особенно цикл «Чудеса в гусляре». Это вообще шикарный.
В завершении подкаста напоминаю вам, что этот и предыдущие выпуски подкаста вы можете послушать не только на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», но также на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».
«Между строк».